— Я нашел, где мы можем поиграть, — сказал Золт.
— Где?
— спросил Юра. Золт сказал.
— В залатанном барабане, — повторил Юра. — Там швыряют с топорами.
— Там мы будем в безопасности. Гильдия там никогда не играет.
— Потому что она там лишается членов. — В смысле, ее члены там лишаются членов,
— объяснил Юра.
— Нам дадут $5,
— сказал Золт. Тролль заколебался.
— $5 мне пригодились бы,
— сказал он.
— Треть от $5,
— поправил его Золт. Юра наморщил лоб.
— А это больше или меньше?
— Вы поймите, нам надо выступать, чтобы нас заметили,
— стал объяснять Золт.
— Не хочу я, чтобы меня замечали. — В барабане, —
ответил Юра.
— В барабане. Последнее, чего я хочу, это чтоб меня заметили. В барабане лучше всего за чем-нибудь прятаться.
— Нам всего лишь надо сыграть, — сказал Золт. — Что угодно. Новый владелец позарез хочет, чтобы у его публики было какое-нибудь развлечение.
— Я думал, там есть однорукий бандит.
— Был, но его на днях арестовали.
В Квирме есть песочные часы. Это диковинка, привлекающая туристов. Часы выглядят совсем не так, как туристы того ожидают. Муниципальные власти во всем бесконечном множестве существующих вселенных лишены воображения. Чтобы построить цветочные часы, они закапывают в городскую клумбу часовой механизм, а циферблат и цифры выкладывают на клумбе цветами. Примечание автора: или метановым льдом, или морскими анемонами. Но принцип один и тот же. В любом случае, на этом месте скоро вырастает гора местных аналогов упаковок от фастфуда и древних пивных банок. А вот цветочные часы Квирма — это круглая клумба, где аккуратно высажены 24 вида цветов, отобранных за умение вовремя раскрываться и закрываться. Когда Сьюзен пробегала мимо клумбы, пурпурный вьюнок как раз открывался, а бестолковая любовь складывала лепестки. Это означало, что сейчас около половины одиннадцатого. Улицы были пусты, в Квирме нет ночной жизни. Люди, которые приезжают сюда в поисках веселья, вскоре уезжают куда-нибудь еще. Квирм настолько респектабельный город, что даже здешние собачки, прежде чем задрать лапку, просят разрешения. Точнее, улицы были почти пусты. Сьюзен чудились шаги, словно кто-то шел за ней тайком. Быстрые, семенящие шаги, они так стремительно перемещались по булыжной мостовой, что Сьюзен даже очертаний этого существа не могла уловить. Подходя к трехрозовому переулку, Сьюзен притормозила. Глория сказала, что волшебник живет в трехрозовом переулке, недалеко от рыбной лавки. Ученицам не положено было знать о существовании волшебников. В мире мисс Батс никаких волшебников не предполагалось. Переулок в темноте выглядел весьма негостеприимно. В одном конце горел факел, вставленный в кольцо на стене. Из-за него окружающая тьма казалась только гуще. А в середине переулка, почти скрываясь в этой тьме, стояла лестница, прислоненная к окну верхнего этажа, и какая-то молодая женщина как раз собиралась по ней подняться. В этой женщине было что-то знакомое. Когда Сьюзен подошла, женщина оглянулась и, кажется, обрадовалась при виде ее. — Здравствуйте, барышня. Доллар не разменяете? — Что-что? — На 2 полтинника. Мне нужно 50 центов. Или мелочь. Что найдется? — Нет. Извините. Мне вообще дают только $0,50 в неделю на карманные расходы. — Вот незадача. Ну, тогда ничего не поделаешь.
Насколько Сьюзен могла судить, эта девушка была не из тех, кто обычно ищет себе пропитание в переулках. Она была какая-то мясистая и очень хорошо отмытая. Больше всего она походила на сиделку, обычно помогающую докторам, чьи пациенты время от времени путаются и объявляют себя подушкой. И вид у девушки был решительно знакомый. Она вытащила из кармана платье клещи, влезла по лестнице и исчезла в окне 2-го этажа. Сьюзен растерялась. Девушка вела себя очень деловито, но по жизненному опыту Сьюзен, впрочем, ограниченному, люди, залезающие ночами в дома по приставным лестницам, — это негодяи. которых храбрые девочки должны задерживать. Сьюзен, по крайней мере, отправилась бы на поиски городских стражей, если бы в этот момент чуть дальше по переулку не открылась дверь. В переулок вывалились двое явно счастливых мужчин и, петляя, побрели в сторону главной улицы. Сьюзен отступила на шаг. Когда она не хотела, чтобы ее беспокоили, ее никогда никто не замечал. Гуляки прошли сквозь лестницу, как будто ее и не было. Либо они бесплотные, хотя, судя по звукам, были вполне материальными, либо с лестницей что-то не так. Но ведь девушка только что залезла по ней наверх и уже спускалась обратно на ходу, засовывая что-то в карман. — Даже не проснулся маленький ангелочек, — сказала она. — Что-что? — спросила Сьюзен.
— У меня не было полтинника, — объяснила девушка, вскидывая лестницу на плечо. — А правило есть правило. Мне пришлось взять еще один зуб. — Извините. — Понимаете, нас проверяют. Если у меня деньги не сойдутся с числом зубов, быть беде. Уж вы-то должны знать. — Я должна знать? Ладно, не могу я тут ляс сточить. У меня еще 60 на сегодня. — Что я должна знать? 60 кого? Что вы с ними делаете? — Детей, конечно. Не могу же я их разочаровать. Только представьте себе их милые личики, когда они утром поднимают подушечки, благослови их небо.
Лестница, клещи, зубы, деньги, подушки.
— Вы думаете, я поверю, что вы та самая зубная фея? — подозрительно сказала Сьюзен.
Она потрогала лестницу. Та на ощупь казалась вполне материальной.
— Не та самая. Одна из. Я удивлена, что вы этого не знаете.
Она уже скрылась за углом, когда Сьюзен воскликнула.
— Но почему я должна это знать?
— Потому что она знает, кто ты,
— послышался голос у нее за спиной.
— Рыбак, рыбака, видит издалека.
Сьюзен обернулась. На подоконнике приоткрытого окна сидел ворон.
— Ходи скорей,
— сказал он.
— В этом переулке можно на кого угодно нарваться.
— Я уже нарвалась.
Рядом с дверью на стене висела латунная табличка, которая сказала Сьюзен, кто здесь проживает.
— Кавессера, мастер, доктор магии невидимого университета, бакалавр тавматологии, бакалавр флюенции.
Сьюзен впервые в жизни видела говорящий металлический предмет.
— Элементарный фокус,
— презрительно сказал ворон.
— Она чувствует, что ты на нее смотришь. Просто толкни. КВСР-мастер, доктор магии невидимого университета, бакалавр тавматологии, бакалавр флюенции. Заткнись, просто толкни дверь.
Она заперта.
Ворон склонил голову на бок и посмотрел на Сьюзен черными глазками-бусинками.
— И тебя это останавливает? Ну что поделаешь, сейчас принесу ключ.
Он тут же вернулся и уронил на мостовую большой железный ключ.
— А что, волшебника нет дома?
— Есть, конечно. Дрыхнет.
— А я думал, волшебники по ночам не спят.
— Этот еще как спит. В 9 вечера выпивает чашку какао и через 5 минут уже храпит.
— Ну я же не могу просто так взять и зайти к нему в дом.
— Почему же нет? Ты ко мне пришла. Я вообще-то мозг этого предприятия. Он только носит выпендрежную шляпу и машет руками.
Сьюзен повернула ключ в замке. В доме было тепло. Его украшали обычные принадлежности волшебника. Кузнечный горн, лабораторный стол, заставленный флаконами и заваленный свертками. Книжный шкаф с кое-как напиханными туда книгами. Подвешенное к потолку чучело крокодила, очень большие свечи, скорее оплывшие груды воска, и ворон, сидящий на черепе.
— Он все это выписывает по каталогу, —
пояснил ворон.
— Можешь мне поверить. Все это нам присылают в большой коробке. Думаешь, свечи так оплывают сами по себе? Это 3 дня работы для квалифицированного оплывщика свечей.
— Ты это все выдумываешь, — сказал Сьюзен. — К тому же череп нельзя просто так взять и купить.
— Конечно, ты лучше знаешь. Я уверен. Ты же у нас образованная.
— ответил ворон. — Что ты пытался мне сказать вчера ночью?
— Сказать?
— ворону явно стало не по себе. — Ну, когда ты делал с-с-с-с, Ворон почесал голову.
Он не велел, чтобы я тебе говорил. Я должен был сказать только про коня, но я увлекся. Конь-то появился?
Да.
Поезжай на нем.
Я ездил, он не может быть настоящим. Настоящие лошади знают, где уровень земли.
Барышня, более настоящего коня, чем этот, нет на всем свете.
Я знаю, как его зовут. Меня на нем уже когда-то катали. Ворон вздохнул. Во всяком случае, издал свистящий звук. А это самое близкое ко вздоху, что можно проделать, если у тебя вместо носа клюв.
Поезжай на коне. Он решил, что ты избранная.
Куда мне на нем ехать?
Куда надо, мне знать не надо. А тебе предстоит выяснить.
Давай на минутку предположим, что я круглая дура и соглашусь. Ты можешь хотя бы намекнуть, что будет?
Но я вижу, ты много книг читала. Тебе никогда не попадались книги про детей, которые оказываются в далеком волшебном царстве, и у них там происходят всякие приключения с гоблинами и прочим?
— Да, конечно, — мрачно ответила Сьюзен.
— Вероятно, будет лучше всего, если ты станешь мыслить примерно в этом направлении.
Сьюзен взяла пучок сушеных трав и стала рассеянно вертеть его в руках. Я наткнулась в этом переулке на девушку, которая сказала, что она та самая зубная фея.
— Не-а, не могла она быть той самой зубной феей, — ответил Ворон. — Их как минимум три.
— Но ведь никаких зубных фей не бывает. То есть, я не знаю, я думала, это просто сказка, как песочный человек или дед Хрюкус. Примечание автора. В деревенских сказках, во всяком случае сказках, бытующих в деревнях той части диска, где свиньи составляют существенную часть домашнего хозяйства, дед Хрюкус представляет собой мифическую фигуру олицетворения зимы. В ночь Хрюждества он скачет от дома к дому на грубых санях, запряженных четырьмя клыкастыми дикими кабанами, и развозит сардельки, кровяные пудинги, шкварки и ветчину в подарок всем детям, которые вели себя хорошо. Он часто восклицает «Хо-хо-хо!». Плохие же дети получают от него мешки окровавленных костей. Именно по таким милым подробностям можно понять, что эта сказка предназначена для малышей. Про него есть песня. Она начинается так: «Кто скачет, кто мчится под хладной мглой». Рассказывают, что легенда про деда Хрюкуса берет начало из истории про одного местного короля, который как-то зимней ночью проходил мимо, во всяком случае, по его словам, дома трех девушек, и услышал их рыдания. У них не было еды, чтобы попировать в праздник середины зимы. Король сжалился над ними и бросил им в окно пакет сарделек. Примечание к примечанию. Сардельки так ударили по голове одной из девушек, что у нее сделалось сотрясение мозга, но портить легенду совершенно незачем.
— Ага,
— заметил Ворон.
— Вижу, ты уже запела по-другому. Ничего больше не утверждаешь с уверенностью, а? Чуть меньше такого не бывает, и чуть больше я не знаю, верно?
— Все знают. Ну, то есть я хочу сказать, это же нелогично, что какой-то старик с бородой раздает колбасу и шкварки на Хрюждество. Скажешь, нет?
— Я ничего не знаю про логику. Никогда ей не учился. Жить на черепе — это не очень логично. А я живу.
И песочного человека, который расхаживает по домам и сыплет детям песок в глаза, тоже не может быть, — продолжала Сьюзен, но уже не так уверенно. — Сколько нужно песку на всех детей? Столько не засунуть в мешок и не унести.
— Возможно.
— Я лучше пойду. Мисс Батс всегда проверяет спальни ровно в полночь.
— Сколько у вас в школе спален?
— Около 30.
— И ты веришь, что она их все проверяет ровно в полночь, но не веришь в деда Хрюкуса?
— Все равно я лучше пойду. — Спасибо тебе.
— Запри за собой дверь и брось ключ мне в окно, — сказал Ворон.
Она ушла. В комнате стало тихо, только со звоном осыпались угли в очаге. Потом череп сказал:
Ох уж эти нынешние детки! — Во всем виновато образование, — ответил ворон. — Много знать чрезвычайно опасно, — сказал череп. — Гораздо опаснее, чем знать самую малость. Я всегда это говорил, когда был жив.
— А когда именно это было?
— Не помню. Мне кажется, я был очень умный. Возможно, учитель или философ. Что-то в этом роде. А теперь я лежу на полке, и птица гадит мне на голову.
— Очень аллегорично, — сказал ворон.
Никто не объяснил Сьюзен, как могущественна вера, или, во всяком случае, как могущественна вера в сочетании с высоким магическим потенциалом и низкой стабильностью реальности, характерными для плоского мира. Вера образует пустоту, которую что-то должно заполнить. Мы не хотим сказать, что вера противоречит логике. Например, довольно очевидно, что песочному человеку довольно и небольшого мешка с песком. Просто в плоском мире он применяет песок прямо в мешке,